Идем дальше к Библии, к нашему месту или к нашей книге, которую мы читаем на протяжении уже долгого времени. Это Неемия, книга Неемии. Очень интересна, на мой взгляд, книга. У нас интересно, он заключал, это все заветы, это продолжение всего-навсего одного завета, который был с Авраамом. И поэтому Ветхий Завет, да, мы говорим Ветхий Завет, Новый Завет, но если так взять, по большому счету, то завет был один с Богом, с людьми. И по этому завету, именно благодаря этому завету мы с вами сегодня здесь сидим. И Новый Завет, который Бог говорит в Иеремии, в 31 главе, в Иезекииль книге, этот Новый Завет тоже был заключен с домом Иуды и с домом Израиля. И мы с вами попали в этот завет по очень большой милости и благодати Бога или по обещанию Богу Аврааму, который он обещал. Но это другая уже история. Просто чтобы нас с вами не отвлекало выражение «ветхий», что он нам не нужен. А вот новый – это то, что нам нужен. Да? Ветхий завет, старый завет или первый завет. Книга Неемии находится там, и мы сегодня, у нас с вами 11-я часть, стратегия врага и противление ему или противостояние ему. Часть 11-я – это возрождение народа. Мы находимся с вами в 8 главе, но мы... Будет речь идти о 8 главе, но мы с вами прошлую проповедь закончили 6 главой. Поэтому я сейчас начинаю с 6 главы, что мы говорили, о чем мы говорили, и перейду дальше туда, и речь будет сегодня идти о 8 главе. Итак, мы с вами закончили 6 главу, что Неемия, мы с вами говорили и сравнивали, как Неемия противостоял врагам в начале книги Неемия, в 4 главе, в 5 главе, и как он противостоит в 6 главе, мы видим с вами другого человека. То есть мы видим с вами, что Неемия вырос, он стал зрелый. Вот эти испытания, которые навалились на него, он по-другому теперь к ним относится. Когда Бог присылает к нам испытания, его цель, чтобы мы стали сильными. И в следующий раз, когда будет такое же испытание, чтобы мы не реагировали так, как мы раньше реагировали на это. Это и была цель. Эту цель мы видим там, которую Бог преследовал тогда в то время. Мы говорили с вами о том, что в первый раз он очень сильно переживал, он с ними дискутировал, они что-то делали. Но в шестой главе, когда он в шестой главе, то же самое происходит. Кстати, тактика врага не меняется, ничего нового он придумать не может. Сначала нападение снаружи, потом нападение изнутри. Если ничего не получается, короткая пауза, перерыв, и опять нападение снаружи, нападение изнутри. И мы с вами выяснили или посмотрели в 6 главе, что Неемия очень абсолютно спокойно реагирует. Он говорит, у меня нет времени, мне надо дело делать, мне Бог сюда поставил не с вами спорить, ругаться и доказывать, кто прав, кто не прав. У меня есть дело, я должен остаться верным Богу. И он, несмотря ни на какие обстоятельства и тех людей, которые не дают ему это делать, он делает, и мы с вами прочитали, что 15 стих 6 главы, что стена была совершена в 25-й день месяца, по-русски написано «Елула», «Элул», месяца «Элул». Кстати, интересно, если вам интересно, можете посмотреть, это был 6 месяц. И это был август месяц у нас сегодня. Очень интересно, если кто-то из вас возьмет все месяцы еврейские, найдет и месяцы еврейские и посмотрит, когда это было сейчас, с нашим календарем сравнит. Очень интересно получится картина. За 52 дня они построили стену, ему удалось. 16 стих мы с вами сказали, что неприятели услышали об этом. Когда услышал об этом все неприятели наши, увидели это все народы, которые вокруг нас, или эти враги, которые мешали это все строить, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Мы с вами говорили, что цель наша, когда мы верны Богу, остаемся в любых ситуациях, люди в итоге, в конечном итоге, должны увидеть, что мы верны Богу, что только Бог один для нас авторитет, и мы делаем только то, что Он нам говорит. И никакие запугивания друзей, врагов, кто-то над нами смеется, быть может, в школе или соседи, или еще кто-то, не должны нас отвести от того, чтобы мы оставались верными Богу и делали, что Он от нас хочет. А именно, прославляли своей жизнью имя Бога, чтобы они видели в нас это. И дальше он пишет о том, заканчивается 6 глава, что он, между прочим, еще и говорит о том, что там кроме этого всего, что я написал, еще была такая возня, о которой он даже не пишет нам, он просто так рассказывает, что Просто при нем от врагов читали письма и говорили, смотрите, какие они хорошие. То есть ему приходилось очень сложно в этой ситуации. И мы видим, что враг нападает снаружи, и внутри то же самое происходит. Иудей подходит, стоит где-то Неемия, рядом с ним начинают рассказывать, а ты знаешь, Сановалав, он вообще-то хороший парень. Он неплохой человек. Вот я дочь за него свою отдал. Я тебе должен сказать, мы с ним собираемся. Он даже не такой уж и плохой, как тут говорят у нас. Я не знаю, почему, может быть, они ему говорят, я не знаю, почему мы их не взяли строить. Они нормальные люди, нормальный народ. И не имея это слышать, все, шестая глава заканчивается. И он это говорит так, между прочим. Мне это очень нравится, когда я читаю такие вещи в Библии. Для многих из нас это большая будет катастрофа, если мы в такое попадем. Апостол Павел, когда пишет 2 Коринфянам 11 глава, какие катастрофы он попадал, его били, над ним издевались, его хлестали плетками, камнями побивали, в глубине морской был. И он пишет, кроме всех этих приключений, у меня еще есть ежедневное стечение людей, заботы о церквях и так далее. Так, кроме этого всего, вот этого всего, еще у меня заботы о церквях и так далее, и так далее. А забота о церквях – это как будто, как будто это такое что-то прям простое. И вот он. То есть мы видим с вами, как люди верующие, как они относятся к проблемам и к тому, что Бог, и какую задачу Бог им дает. Итак, 7 глава. Ее можно быстро прочитать нам с вами. Быть может, мессианские верующие будут долго читать эту главу, но мы с вами ее быстро прочитаем. 1-5 стих. «Бог приготовил через Неемию все необходимое для того, чтобы люди могли жить в мире и безопасности от врагов, чтобы они могли концентрироваться на главной их цели – прославлении имя Бога». Посмотрите, когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им, пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был построен, пространен и велик, и народа в нем не было, и в народа в нем было немного. И дома не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих, и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано. То есть с 1 по 5 стих мы с вами видим, что Неемия сделал свое дело. Вот Бог его для этого послал. Стена построена, двери стоят, стража стоит, все. Он дал приказание, когда открывать, когда закрывать. Помните, с чего начинается книга Неемия, 1 глава, 1 и 2 стих? Когда брат мой Ханани, он здесь, кстати, есть, видите, появляется, когда он мне рассказал, смотрите, еще раз, первый стих, Неемия, первая глава, второй стих. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии, в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». И это была причина, почему Неемия собрался туда идти. Мы видим с вами в 7 главе, все есть. Стена стоит, стража стоит, город большой, людей мало. Все функционирует, все работает. Неемия, как немцы говорят, «Ich hab mein Pater erledigt». Я свою работу сделал. Я сделал то, что мне Бог положил. Все, как я ему оказался верным. Дальше идет перепись 6 по 72 стих идет перепись, 7 глава 6 по 72 стих идет перепись всех, кто туда пришли. И 73 стих заканчивается, 7 глава, следующим. «И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих». То есть мы с вами видим, что все наладилось, все функционирует. Жизнь потекла. Враг не может больше прийти, ворота ночью закрыты, днем стоят стражи, вечером стоит стража, у каждого дома стоит стража. Все, враг Иерусалим закрыт для врага. Все идет, все работает, все существует. И вот начинается шестая глава. Шестая глава описывает нам с вами возрождение народа, которое начинает происходить в этих... Восьмая глава. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжники Ездри, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израиль». Если мы с вами хотим понять, что сейчас происходит, у нас не зря с вами стоит первый день седьмого месяца. И всех верующие знают, что было в первый день седьмого месяца, правда? Интересно, что все евреи знают, что в первый день седьмого месяца. И это написано в Библии в Ветхом Завете. Ну, это я с иронией сказал о том, что все христиане знают, где что написано. Дело в том, что мы с вами читаем, и когда мы это читаем, наверное, у нас возникает с вами вопрос, а почему первый день седьмого месяца? И какой это был седьмой месяц? И что было в этом седьмом месяце, в первый день седьмого месяца? И это очень важно. Смотрите, стену построили в 25-й день шестого месяца, а события с восьмой главы начинаются в первый день седьмого месяца. Сколько прошло дней? Ну, неделя. 4-5, чуть меньше недели. Смотрите, то есть все, что здесь написано, жили хорошо, ворота стояли, прошло всего 4-5 дней, не больше. И больше ни времени не прошло. И вдруг мы с вами видим интересную такую картину, что на арену выходит Ездра. Мы сейчас дальше с вами это увидим, мы сначала поговорим. В этой главе 8 на арену выходит Ездра, которого не было во время строительства. Он там, скорее всего, был, но его функции не было. Помните, мы с вами говорили, для чего пришел Ездра туда? Какая его функция была? Строить что-то или что-то другое делать? Его функция была, если вы помните, он был священник и книжник. И его функция – сведущий в законе. И его функция была учить народ закону. И он это делал в 3-4 главе Ездра, он учил народ закону. Вот. Теперь приходит Неемия, они идут строить. Мы видим с вами, что Ездры нет, это не значит, что он ничего не говорил и никому ничто не делал. Просто он уходит сейчас на второй план, на первый план выходит Неемия. Когда Неемия выполнил свою задачу, Неемия уходит на второй план, на первый план выходит Ездра. Здесь обращаются уже не к строителям, здесь не обращаются к тому, как нам противостоять врагу. Здесь речь идет о том, дайте нам книгу закона. Где он есть, этот закон? И тогда Ездра говорит, это ко мне. И он берет закон и идет туда. Он был, на иврите саферим, это слово такое, это книжники, которые заботились о законе, переписывали закон, учили закон, знали закон и учили закону других. Он учил закона Бога. У меня возник вопрос. У вас не возникает вопрос, когда вы читаете, с чего бы то вдруг они все собрались вместе, как один человек? Вот живут они все, ходят по своим делам, работают, поклоняются Богу. И вдруг они все, как один человек, в первый день месяца седьмого собираются на площади. Вот с чего бы то они вдруг все собрались? Вот представьте, все вы живете, мы что-то делаем, что-то, и вдруг мы все собираемся вместе, и вдруг все люди видят, что вдруг они бросают все свои дела и куда-то все идут. Как мы знаем, куда мы идем, как вы думаете, или мы просто так все? Знают они, куда они сейчас пришли или нет? Дело в том, что это о первом дне седьмого месяца описывает книга Левит, 23 глава Левит, она рассказывает о праздниках, которые надо праздновать израильскому народу. Сейчас, кто у нас с вами учится на Библию Кунда или Библию Тренинг, мы как раз находимся в книге Левит, ее читают, оглавления дают, название главам, краткое содержание книги пишут. 23 глава Левит, 23-25 стих, нам придется его открыть, прочитать, потому что иначе мы не поймем, почему они собрались все вместе. 23 глава с 23 по 25 стих, книга Левит, или это Дрита Бухмоза. Книга Левит, 23 глава с 23 по 25 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день...» О! «В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не делайте, никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу». И сказал Господь Моисею, говоря, и так далее, и там дальше потом начинается следующая история. Значит, мы видим с вами, что они не просто так собрались в первый день седьмого месяца. В Израиле было два праздника в этот день. И они все прекрасно знали, какие эти праздники. Откуда мы это знаем? Во-первых, мы видим с вами, что Неемия уже работал с людьми. Он уже проповедовал закон, он уже говорил им о законах, уже шли богослужения. И они собираются все в первый день. В этот же день начинается у евреев Рош Хашана, глава года переводится. Гутен Руч произошло с идиш год Рош. Рош – это год. Год Рош – это хорошего года я тебе желаю. Или как евреи друг друга желали сладкого года. Я желаю тебе сладкого года. Мед кушают на Новый год. Вот как этот мед, да будет у тебя в следующем году такая сладкая жизнь. Рош Хашана – это Новый год. Вот сейчас, может быть, вы многие удивитесь, и праздновали его два дня. Некоторые говорят, прям как русские. Мне кажется, наоборот, прям как евреи мы с вами празднуем. Праздновали они его два дня, и в следующий раз мы больше об этом поговорим, потому что в следующий раз мы будем говорить о событиях, которые будут чуть-чуть дальше. Сегодня мы с вами восьмую главу прочитаем только до 9 стиха, а в следующий раз мы будем читать с 10 стиха. Они собираются все как один человек, но интересно, что собираются они не праздновать Новый год. Или даже если они собираются праздновать Новый год, то цель их не встретить Новый год. Цель их Новый год связан был всегда с праздником труб, который мы с вами читали. Трубы разные были у евреев, были шафары, были другие трубы. Здесь Йом-Труи называется, не шафар, а другая труба была, которую трубили. Если вам интересно, может быть, кому-то это не интересно. Прочитайте дома 23 главу дальше. Вы увидите, что дальше начинаются 9 дней, в которые все израильтяне каялись. Мы чуть дальше поговорим об этом. Самое интересное, что они собираются, они знают, что первый день седьмого месяца, куда надо всем идти? На площадь. И они приходят на площадь, и посмотрите, как интересно, что они хотят. Я слышал, как мне один человек рассказывал, что в Вавилоне праздновали Новый год в сентябре, поэтому они привыкли, они туда пришли. Насколько я заходил, читал, что в Вавилоне тоже праздновали Новый год, так же весной, как его и праздновать должны были евреи. Не знаю я. В любом случае, мне интересно, то, что они собрались, понятно, в законе написано, Бог говорит. Но вот что интересно, посмотрите, что они просят у священников. Когда наступил седьмой день, они собрались и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Их цель, почему они собрались, они хотят слышать закон. Они только 4 дня, как успокоились от строительства. 4 дня, как они не строят, как они... И они уже не могут. Они приходят и говорят, где закон? Неси сюда книгу закона. Мы хотим слышать из книги закона, мы хотим оттуда знать. Ну и как любой служитель, которому придут и скажут, принеси нам Библию и почитай нам из нее, любой служитель бросит все свои дела и побежит за Библией и будет читать ее с людьми. Итак, 1 сентября, первый день седьмого месяца, это Тишри, месяц называется Тишри, у вас, если есть конспекты, там мелко-мелко внизу написано, если вам интересно, можете прочитать. У евреев было 4 Новых года, и до сих пор есть 4 раза, но 4 раза справляют Новый год весной, можете отгадать, в какие времена, весной, летом, осенью, зимой. Есть каждый раз Новый год, и каждый раз связан с разными событиями. Но нас сегодня интересует именно вот этот день. Почему? Потому что вы увидите, что будет происходить именно этот Новый год, который здесь, потому что вы увидите, что будет происходить дальше. Итак, я сейчас прочитаю со 2 по 8 стих, и потом мы поговорим о некоторых об этих стихах. «И принес священник Езра закон перед собранием мужчин и женщин, всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Езр стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хилкея, и Маасея». У русских, когда мы читаем, русскоязычные и немецкоязычные, нам тяжело это выговаривать. У евреев проблем нету, когда они это читают, это на их языке. Тем более, они еще читают правильно, как они написаны, а не переводы, которые у нас стоят. Представьте, у нас еще еврейский переведен на русский. Это еще тяжелее читать. Так что не переживайте, если кому-то тяжело. Мне тоже тяжело. «А по левую руку его Фадая, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мишулам. И открыл Езра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Езра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: Аминь, аминь, поднимая вверх руки и поклоняясь, и повергаясь перед Господом лицом до земли. Иисус Ванайя, Шеревия, Иямин, Акув, Шафтай, Гадия, Маасия, Клита, Азария, Йозават, Ханан, Филайя и левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги и закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Вот такая история происходит здесь сейчас со 2 по 8 стих. Сейчас мы поговорим об этом, на самом деле даже очень интересное. Первое. «Священник и книжник Езра принес закон и стал читать его всем кому? Кто мог понимать его?» Мы видим с вами, здесь нету ни возрастных, ни половых разграничений. Здесь не написано «женщины» или «мужчины». Здесь не написано «дети» до какого возраста или «старики». Все те, кто могли понимать, все стояли и слушали. И он обращается к ним. Это очень интересный факт, который, когда в церквях сегодня начинают дебаты. Со скольки лет можно, нужно, не нужно, как, кому, когда. Все, кто могли понимать, стояли там и слушали. Следующее. «Читал из него на площади, которая перед иными воротами, все, которые могли понимать». Третий стих. И посмотрите, как интересно. «И уши всего народа были преклонены к книге закона». Это выражение, это еврейское выражение, которое говорит о том, что все слушали очень внимательно. Притча, если мы читаем с вами притчи, то в притчах написано «преклони ухо свое». Это значит «напрягись, чтобы слушать». Не так, знать, как так. Ну, брат, рассказывай, что ты там сейчас будешь нам проповедовать. Это значит, надо напрячься, проснуться, раньше лечь спать, может, выспаться, приготовиться, сесть, взять, сориентироваться и сказать: так, я внимательный, я во всем внимании, я слушаю, я пытаюсь понять. Это выражение очень интересное еврейское. «Преклони ухо свое» – это значит, сделай все, чтобы ты сейчас мог понимать, что сейчас происходит здесь. Четвертый стих. «Книжник Езра стоял на деревянном возвышении, которое для этого сделали, а подле него по правую руку стояли вот эти 13 человек, которые там перечислены». Интересно, обычная практика, которую мы видим даже сегодня, даже в этой церкви, где мы сегодня собираемся, используется эта же практика. Возвышение стоит, люди есть. Как вы думаете, зачем? В то время не было такой акустики, не висели нигде динамики. Сегодня, чтобы в церкви повесить технику, приглашают специальных людей, специальная группа приезжает, или специальные люди, которые вымеряют, замеряют, измеряют, все ходят, чтобы правильные боксы повесить, чтобы правильная акустика была. В то время люди стояли, если вы возьмете книгу и посмотрите, это очень интересное место, это не такая длинная площадь была, это была узкая площадь. Если там кто-то вставал и говорил, с двух сторон стояли стены, и он стоял выше, и каждый человек до самого края мог слышать, что он говорил. Но здесь еще одна интересная вещь. Посмотрите, перечислены 13 человек. Скорее всего, я не знаю, никто не знает, может быть. Скорее всего, это были люди, которые слышали, потому что я читал, что там могло собраться от 30 до 70 тысяч человек. То есть это большое количество людей. Сколько бы ты ни кричал и громко ни говорил, тебя до самого конца не будет слышно. Скорее всего, это были люди, которые, что читал Езра, они это перечитывали, передавали дальше, чтобы до самого последнего мог он услышать. То есть своего рода динамики, которые у нас сегодня есть, боксы эти, которые есть. Они стояли рядом с ними, или они стояли чуть дальше. В любом случае, они говорили то, что говорил Езра. Мы видим с вами, что вот эти люди и дальше, они тоже появляются, и еще другие люди появляются. Пятый стих. «Я открыл Езре книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал». Посмотрите, здесь нам очень с вами интересно заметить, что весь народ встал, причем этот весь народ, седьмой стих, говорит, что они стояли, пока он не прекратил читать. То есть пока он читал, пока левиты объясняли, все люди стояли. Православная церковь вам сегодня не напоминает? В православной церкви стульев нет. Православная церковь вообще очень интересна. Если вы посмотрите Ветхий Завет, в православной церкви священники, построение, все, что происходит внутри, вы можете просто открыть Ветхий Завет и читать. Там символику другую на это наложили. Но, в принципе, они пытаются вот так все это сделать. И в православной церкви, я ходил раньше в православную церковь, надо было долго стоять. И вот я стоял в этой с ноги на левую, и на правую, и пытаюсь понять, что там говорят. Они же там, где я ходил, я ничего не понимал, что они говорили. Это был какой-то иностранный язык, который негде даже выучить. И вот для меня это была такая каторга простоять. То есть для меня сходить на службу было в православную церковь, час там пробыть, это мне надо было заставить себя, потому что слезно мама просила. Да? И я так, что мне жалко маму было, я ходил туда. И все, что мне говорили, куда наклоняться, я все делал, потому что ради мамы своей, чтобы маме моей было хорошо, чтобы она знала, что сын все правильно делает. Представьте себе, что они стоят. Они не сидят. Посмотрите теперь, в каком преимуществе мы с вами сегодня находимся. Если мы вас пару раз поднимем во время собрания, уже, да что ж мы здесь, гимнастикой что ли занимаемся? Уже говорят, ну давайте. И главное, я ни одного не видел, ни в одной церкви человека, чтобы он, когда поднимают и опускают, когда говорят, встаньте, споем, там встаньте, помолимся, садитесь, встаньте. Я не видел ни одного, который сказал, ну давайте уже или останемся сидеть, или останемся стоять. Все говорят, ну мы сядем в конце концов или нет? Стоять никто не хочет 45 минут и слушать проповедь стоя. Вот представьте себе, если бы вы пришли бы завтра, следующее воскресенье на собрание, а стульев нет. И вы спрашиваете, а в чем дело? Мы говорим, а ничего, мы просто хотим одно собрание попробовать сделать, как сделали в Израиле в 8 главе. Кстати, у нас в следующий раз 8 глава будет продолжение. Может быть, правда стулья уберем, попробуем. Не надо таких экспериментов с нами проделать. Смотрите, как сразу живо становится в церкви. Особенно пожилые, наверное, думают, ну, интересно, как будет с нами. Просто интересный факт. Мало того, факт интересный в том, как только Езра берет книгу в руки, что происходит с народом? Встанет. С другими словами, он берет вот эти роли, он поднимает ее, вот так поднимает ее, и весь народ ее видит. Он поднимает ее, эту роль, и он, сейчас мы поговорим, что он делает, интересно. Он поднимает ее, и весь народ, как по команде, поднимается вместе, встает. Почему? Потому что у них отношение к Библии, или к Танаху тому времени было, или тому времени были части, Тора, закон написано, у них отношение было, если его взяли и подняли, то все должны встать, потому что это священная книга. А не так швырнул ее куда-то, и потом не знаешь, где твоя Библия? Да не знаю, где-то бросил, валяется она там. Попробуйте бросить и валяться. В синагогах был специальный шкаф, который стоял в восточную сторону, на сторону Иерусалима, шкаф Аарона называется он, и в этом шкафу стоят свитки. И оттуда достают эти свитки, и все встают, и все молятся. Почему? Священное слово, святая книга, Богом данная, сейчас открывается. И мы видим с вами, что народ делает то же самое. То есть отношение людей к Слову Божьему впечатляет нас, когда мы читаем с вами Неемия 8 глава. 6 стих. «И благословил Езра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли». Очень интересный стих. Мне, конечно, мне вообще очень интересно такие стихи читать, потому что у меня возникает миллион вопросов. У меня от одного стиха, когда я вам уже говорил, что мне пришлось перечитать столько в интернете всего, перезвонить столько людям, потому что у меня очень много вопросов возникает. Обратили внимание на тот факт, что Ездра благословляет не Библию. Вот посмотрите, и что он делает? Он открыл книгу, он открывает эту роль, и он благословил Господа, Бога Великого, и весь народ сказал: аминь, аминь. Вот это слово благословение, которое здесь стоит, вот очень интересное слово, которое встречается в Библии. Сегодня, в основном, как мне приходится слышать, причем «überconfessionell», как это говорят немцы, независимо от конфессий, слово «благословение» обычно связано с материальными благами. Вот Бог меня, вот мне недавно человек говорит: «Бог меня благословил машиной». Ну, например, да? Или кто-то дает деньги кому-то и говорит: «Вот мы тебя благословляем», да? И русский человек слышит «благословляем», это говорим «хорошее», и не может никак понять, почему это с чем-то материальным связано. Сегодня как-то это слово или в одну сторону, или в другую как-то однобоко используется. Но у евреев это слово очень интересно использовалось. Например, благословение имеет в Библии различные значения. Когда отец желает сыну блага, добра и всего того, что он получил и испытал сам от Бога, это называется благословение. То есть человек, отец благословляет сына своего, он говорит что-то хорошее ему. Помните, как Исаак благословляет своего сына Якова, Бытие 27-29, а он позже своего сына Иосифа благословляет. То есть они благословляют детей, они благословляют, и он говорит, если у вас написано Бытие 27-27-29, 48-17-16. Почитайте дома, как они благословляли детей, и спросите себя, благословляем ли мы своих детей так, как они благословляют. То есть мы видим с вами, что он говорит: все, что я пережил с Богом, я желаю тебе пережить. И я знаю, что Бог тебя будет вести, как моего последователя, дальше. Второе. Когда Бог, как написано во Второзаконии 28:1-14, обустраивает жизнь верующего человека, давая ему духовные и материальные, или дая ему духовные и материальные блага. Вот это то, что сегодня в основном подразумевается во многих церквях под словом «благословил». Меня сегодня благословили. Если вы не знаете, то в некоторых церквях все знают, что дали денег. Вы, может быть, подумаете, что кто-то хорошее сказал, но есть определенные церкви, где слово «благословение», как правило, урезано только на материальное, только на деньги. Да, у нас даже говорят сегодня день благословений, то есть когда люди благословляют церковь, это значит, они несут деньги туда. Просто надо переводчик, чтобы просто рядом переводил, для тех, кто не знает. Обычно люди, они переводят, переводчики стоят, которые переводят это все. И действительно Библия говорит об этом. Второзаконие, 28 глава, с 1 по 14 стих, Бог говорит: если будешь исполнять заповеди, я благословлю тебя. Будешь благословлен при входе, при выходе, благословлен на поле, помните? И так далее, там много этих благословений. То же самое слово. И Библия еще, обычно Библия называет человека, живущего под покровом и водительством Бога, благословлен, благословенный, не благословленный, а благословенный. Кстати, тоже интересно, не благословление по-русски, а благословение. Не благословление, а благословение по-русски, буквы «Л» там нет. Это все очень интересно, почему. Но третье есть еще. Благословил, значит, сказал что-то хорошее о ком-то и о чем-то, в чей-то адрес. Например, Бытие 14 глава, 20 стих. Давайте посмотрим с вами Бытие 14 глава. Там речь идет о Мелхиседеке. Бытие 14 глава, 19-20 стих. И это выражение чаще используется в Библии. И сегодня у евреев, у мессианских верующих, и у иудеев чаще всего используют это слово, когда они говорят что-то хорошее о ком-то или о чем-то. Посмотрите, 19-20 стих. На арену выходит Мелхиседек, царь Салимский. 18 стих. «Вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал». Вот сейчас это одно из второе значение. «Благословен, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть. Смотрите, то есть Мелхиседек выходит царь, священник Бога Всевышнего. «Благословен ты, Авраам, и благословен Бог, который дал тебе все это». И вот это очень интересное выражение. Есть в интернете есть сайты еврейских молитв. Если вы откроете эти сайты и посмотрите, они все начинаются с одного выражения. Анетта, наверное, знает его, да? Анетта, знаешь? «Барух ата Адонай». «Барух ата Адонай». «Барух» – это благословен. «Барух» – благословен, а благословен Бог. Мы сейчас с вами посмотрим, как это выглядит. То есть, чтобы нам с вами, когда мы читаем Библию, определить, какое значение стоит здесь, надо посмотреть контекст. То есть, что было до этого и что было после этого. Чтобы мы узнали, связано ли это благословение с хождением перед Богом, связано ли это благословение с материальным благословением, или связано ли это с говорением хорошим. Благословляйте друг друга, говорите друг о друге хорошее. Ну, и вы можете, конечно, все три туда включить, можете дать что-то друг другу, и никто не обидится, да? То есть представьте, если мы придем с вами в следующее воскресенье, и каждый несет сверточек какой-то с собой. И мы подходим, он подходит к кому-то и говорит: «Будь благословен, пусть Бог тебя, благословен Бог Израилев, который дал тебя нам в эту церковь, и который познакомил меня с тобой, и благословен Бог, который дал мне вот этот вот, то, что у меня здесь в этой коробочке, я благословляю тебя, на возьми». А он теперь говорит ему: «Благословен Бог Израилев, который познакомил нас с тобой, сделал церковь, и дал мне вот этот сверточек, у меня много таких, и я хотел тебя поделиться». Это если мы друг друга благословлять начнем по Библии. Тоже интересный очень такой факт. В греческом языке, в Септуагинте, греческий перевод Библии, или в Новом Завете, это слово называется «ойлогео». «Логос» – это слово, а «ой» – это «хороший» на греческом языке. «Хороший». То есть это хорошие слова. И русский, вот смотрите, немецкий – «зеген». Вы поняли, что вы сейчас сказали? А русский – «благословляй». Это же перевод греческого языка. Это один в один греческое слово. Говори хорошее. Например, Марка 6:41 там написано. То есть и у евреев есть определенные молитвы, стандартные молитвы, которыми они молятся. Скорее всего, Ездра, когда сделал это, то есть что он сделал? Он поднял закон, Тору, и благословил кого еще раз? Бога. Послушайте, скорее всего, что он мог сказать что-то наподобие: «Барух ата Адонай Элохейну, мелех аулам ашер бахар бану миколь, оамим венатан лану эт торато, барух ата Адонай нотен атора». Вы слышали, два раза слово «тора» было, когда я сейчас читал? Я сам не знаю, что он сказал, мне надо перевести. Перевод. «Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, избавивший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен ты, Господь, дарующий Тору». Это очень шикарная молитва. Я когда слушаю или читаю еврейские молитвы, у меня мурашки идут. Когда они берут хлеб, они говорят: «Благословен Господь Бог, избавивший нас из других народов и давший нам хлеб на сегодняшний день». Каждая молитва начинается с этого. Покушал, начал кушать, начал пить, закончил. Все, благословен Бог. То есть за этим, за всем стоит величественный, всемогущий Бог. Израильтяне благословляли Бога за все, что Он дал для них, делал, и все, что давал. Как правило, они благословляли не продукты, хотя они делали и это тоже, а того, кто давал им все это. Некоторые современные верующие сводят слово «благословение» только одариванию деньгами, продуктами и вещами. В таком случае часто материальное выходит на передний план, а Бог на задний. Есть такой пример, я его уже один раз, может быть, уже не один раз рассказывал. Когда в Германии, если парень девушке дарит ферлобунсринг, Вот он предложение ей делает. И он дарит ей колечко. Trilobus ring, это обручальное кольцо. Он дарит ей это еще не то кольцо, которое оденут во время бракосочетания. Это колечко. И эта девушка потом всем показывает. Смотри, знаешь, от кого? Вот представьте себе, парень, молодой парень, девушка. Я не знаю, у нас такая практика среди нас кого-то. Андрей, была у вас такая практика? Trilobus ring, ты дарил, Нелли? Нет, по-русски все, по-советски. Была у кого-нибудь такая, кто-нибудь это делал? Есть, раз, есть, два, есть. Нет, вы понимаете сейчас о чем? Вы больше всех понимаете, о чем сейчас речь идет. То есть когда ваши мужья или те, кто собирались стать вашими мужьями, молодой человек, а кто нет, можете это сделать на ахтреглих. Ничего страшного. Когда он дает это колечко, и вот эта коробочка, она обычно в этой коробочке, он его так открывает в этой коробочке, дает ей и говорит, я не знаю, что он говорит? Что они говорили вам? Я не знаю, что они говорят, но суть сводится к тому, хочешь ли ты быть моей женой? Я тебе предлагаю руку и сердце. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Представьте себе теперь эту девушку, которая берет это кольцо. Как вы думаете, чему она больше радуется? Кольцу или тому, кто это дает? Теперь представьте себе девушку, которая берет это кольцо, открывает эту коробку, смотрит на него и говорит, а мне этот цвет не нравится. Ты что, не мог другое какое-то кольцо купить? Вот посмотри, всем девчонкам синие дарят, а ты мне с красным каким-то изумрудом подарил. Изумрудом. Вы можете себе это представить вообще такое? Что она ему говорит, знаешь что, я-то в принципе не против стать твоей женой, но такое кольцо я носить не буду. Или представьте себе другую картину. Она одевает это кольцо, он ей одевает, или она одевает, или он ей одевает это кольцо. И вот подружки, она встречает подруг, и с этим кольцом подходит и говорит, смотри, какой камешек, смотри, какая отделка, смотри, какое там что-то вот у него. И они у нее спрашивают, а кто тебе это дал? Да неважно, смотри, какое кольцо, смотри, какое камешек. Вы можете себе такое представить? Конечно, нет. То есть ни один человек, если жених это увидит, он в обморок упадет, если он такое будет переживать. Посмотрите, что часто происходит с нас с вами. Давайте теперь этот пример, посмотрим теперь еврейскую молитву с этому примеру. Другими словами, если девушка берет это кольцо, она берет это кольцо и говорит, как я рада, что ты мне сделал это предложение. Какая разница, какое кольцо? Главное, кто его дает? Еще один пример. Вы сидите на лавке в парке и читаете книжку. iPhone сегодня многие читают, кто-то iPad читает. Ну, в любом случае, вы что-то там читаете. Вдруг, вот вы сидите, тихо, птички поют, весна наступает, все хорошо. Вдруг вы читаете, вдруг у вас отсюда, из-за уха, раз, рука такая с пирожным. Вы возьмете сразу и съедите ее. Правда? А что вы сделаете? А зачем вы обернетесь? Чтобы посмотреть, кто его дает. И от того, кто его дает, будет зависеть, будете вы его кушать или нет. Вот это очень наглядные примеры, которые помогают нам понять мышление израильского народа, мышление людей, которые поклоняются Всевышнему, всемогущему, вездесущему Богу. Они, когда берут это, они говорят, благословен ты Бог, который дал мне это. Попробуйте теперь после этого это не кушать. И поэтому, родители, попробуйте дома сделать эксперимент. Может быть, молимся мы с вами и говорим, Господи, благослови эту пищу. Это неплохо. Молиться в любом случае всегда хорошо. А попробуйте дома сделать эксперимент. Эксперимент начинается. Попробуйте дома сделать эксперимент. Когда вы будете кушать вместе со своими детьми, помолитесь и скажите, благословен Бог Израиля, который дал нам Иешуа, дал нам Иисуса Христа, Сына Божия, и который дал нам эту всю пищу и дает ее на сегодняшний день. Попробуйте с этого начать. Или попробуйте, скажите, как велик ты Бог на русском языке или на немецком. Как велик ты Бог, который любишь нас и который даешь нам эту пищу, которая у нас сегодня стоит на столе. Да будет прославлено имя Твое, великого, мощного Бога, Отца, Сына, Духа Святого, аминь, или Бога Авраама, Ицхака и Иакова, и Иисуса, Отца Иисуса Христа, Господа нашего, аминь. Вы увидите, у ваших детей, с ними что-то начнет происходить. Если вы будете это делать, или если в некоторых семьях просто читают стихи «Фата зэгна диза шпайзу, он лопан готум прайзи». Я даже не знаю, что там они говорят. Всех семь сели и едят. Мне кажется, что такие молитвы, они совершенно по-другому будут отношение к еде воспитывать у наших детей. Бог дал нам это. Великий всемогущий Бог. Бог дал нам с вами слово свое. Как относимся мы к Нему? Понимаем мы это? Бог дал нам ее. Буду я читать его. Теперь представьте девушку. Парень ей дал кольцо, она его в тумбочку бросила и говорит, до свадьбы, что я его буду носить? Как относимся мы с вами к этому слову, которое Бог дал нам? Я люблю тебя, а я дал тебе свое слово. Читай. Бог предлагает нам с вами дружбу. Реакция народа, посмотрите, они сказали «Аминь, аминь». «Аминь» – это истина или верно? Так, так, точно, да, 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 мы согласны, аминь, аминь. А не так, знаете, как некоторые когда-то молятся, так, зевают и стоят, аминь, аминь. Или некоторые говорят, ну как долго она молится, когда-нибудь она в конце, когда она уже скажет этот аминь. Мы с вами видим, нету такого отношения к людям. Езра молится, и люди «Аминь! Аминь!» Они подтверждают «Аминь! Аминь!» Двойное подтверждение. Точно, точно! Благословен Бог, который дал нам Тору. Что они делают? Они поднимают руки вверх свои и поклонялись, и повергались перед Богом лицом до земли. Скорее всего, что они падали на колени. Может быть, вам известна эта практика. Вы видели в Нахрихин, когда новости показывают, когда на Востоке люди это делают, когда они падают на колени, поднимают, молятся к Богу, и потом опускаются вот так до земли. Видели, наверное, да? И, наверное, не раз. И интересно, там мы в следующий раз с вами посмотрим, что им не разрешили в таком положении долго стоять. Есть религия, которая долго стоит в таком положении, когда поднимают руки на колени, падают и повергаются до земли перед Богом. Реакция потрясает нас, современного читателя, что происходит с этими людьми. Скорее всего, они поднимали руки, как я уже сказал. Такое положение показывает их глубокое смирение перед Богом и Его Словом. Кроме того, и согласие с написанным. Да, мы согласны. Читай. 7-8 стих. Перечислены опять люди, которые... поясняли. И левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия, внятно и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Все перечисленные здесь левиты делали возможным понимание прочитанного народом. Возможно, что они не понимали иврит, потому что они провели 70 лет в другой стране. В Вавилоне и в Персии, там разговаривали на арамейском языке. Он очень схож с ивритом, но все же не иврит. Он все же другой, один из шумерских языков. Иврит, они сродные языки понимали. И левиты делали понятным, они знали и тот. Левиты должны были знать иврит, и они знали арамейский, потому что они оттуда пришли. Возможно это. Возможно, что они поясняли, скорее всего, тоже второе. Возможно, что они объясняли. После того, когда они это все прочитали, теперь они стали объяснять людям, как применить это в жизнь надо. Потому что они не знают, что делать. И они им начали это все объяснять. Мы в следующее воскресенье увидим на примере праздника Кущи или Суккот праздник есть такой, что люди понятия не имели, что надо делать. Вы в это время прочитали закон. Они обязательно истолковывали закон подобно тому, как это делалось и делается до сих пор в синагогах, современных церквях и мессианских общинах. Вы знаете, откуда появились вот такие кафедры в церквях? Ну, не такая, вот такого. Кстати, она очень сильно похожа на синагогу, если я не ошибаюсь, на кафедры и синагоги. Вот эти прозрачные, стеклянные нет, а вот это очень мощная такая. Зайдите в интернете, наберите слово «синагога» и посмотрите, как они выглядят. Чем больше синагога, тем больше кафедра впереди. Она не кафедра называется. Тем больше это место, где стояли, читали законы и учили людей. Синагоги появились во время... И, кстати, это греческое слово «синагога», это даже не еврейское слово. На еврейском языке оно совсем по-другому называется. Это место, где они собирались. Дом молитвы или дом, в котором читал. Бейт Кнесет называется, дом собрания. Кнесет, знаете, в Израиле есть Кнесет, собрание их народа. появились эти синагоги. Что делали в синагогах? Хотите знать, что делали в синагогах? Дома можете прочитать Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. Там написано, что делали в синагогах. И собирались они ежедневно и учили народ, молились, преломляли хлеб. Помните это? И общались. Это и делали в синагогах. Храма не было. Люди хотели где-то собираться, они собирались по домам, они собирались в синагогах, им позже стали разрешать. И они собирались там в этих синагогах. И им читали закон, и его поясняли людям. Если я не ошибаюсь, с 12 лет уже могли сидеть дети и слушать этот закон, и слушать это пояснение. И скорее всего, что это делал Езра и вот эти левиты, которые там были. Именно поэтому проповедники и прикладывают столько усилий сегодня для подготовки проповеди. Не так? Пойду почитаю, посмотрю, может, Бог даст, что мне сказать там из этих стихов, может, не даст. Может быть, и даст, может быть, иногда и действительно даст, что сказать, иногда бывает такое. Но для этого надо очень много вникать в закон и понимать, как его можно применить или в Библию. И главное предназначение проповеди – понимание людьми закона Божьего. Они, понравилось мне или не понравилось, что мне сказали. Понял я или не понял я, что там написано. Знаю я или не знаю, как мне это применить в моей жизни. Причем так, чтобы слушатель знал, как применить ему закон жизни. Проповедник должен читать закон, Библию сегодня современную, и пояснять его так, чтобы слушатель мог точно понимать, что там написано. Лишь только тогда Дух Святой будет использовать Слово Божие для изменения сердец людей. И дальше мы с вами видим действие закона. Мы сегодня только прочитаем 1-9 стих, в следующее воскресенье мы с 9 начнем и дальше опять будем дальше туда читать. Посмотрите, как интересно. 8 стих заканчивается тем, что они читали внятно, присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Вот она суть. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Езра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу, Богу нашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Мы дальше поговорим, почему они, в следующее воскресенье, почему он им говорит, чтобы они не печалились. Сегодня мы не будем говорить об этом, сегодня мы здесь закончим. Почему народ плакал и печалился? Потому что это был день праздник труб. В этот день трубила труба. Этот день открывал 9 дней следующие, которые шли. В эти 9 дней люди, это была единственная возможность в году покаяться в намеренных грехах. Все жертвы, описанные в книге Левит, идут за непреднамеренный грех. Если я сделал и узнал, что это грех, и сказал, «Бо, я теперь беру жертву и иду в храм». Или мне кто-то сказал, «Ты зачем это сделал? А что, это плохо?» «Конечно, плохо. А я думал, хорошо. А что, это плохо?» «Да, бегом в жертву и бегом в храм». Все, что я знал, что это грех и сделал, не было за это жертвы, за грех. Единственный день в году был, это был Йом-Кипур. Это день примирения или день умилостивления, который был 10-й день. И вот эти 9 дней евреи использовали для того, чтобы каяться, плакать. И Езра читает им оттуда. Скорее всего, что он им читает что-то из левитов, что-то из чисел, что-то из второзакония. Они начинают понимать, что происходит, и они падают и каются. Они каются в том, что они попали в Вавилон, скорее всего. Они каются, скорее всего, за все то, что они натворили и наделали. Они каются за то, что они здесь сделали. Вы помните, как они строили храм? Вы помните, как они продавали своих в рабство? Мы читали с вами 5 глава. Вы помните, как они доводили друг друга до того, что матери кричали, им не было что кушать, дочери были проданы в рабство, дома друг у друга забирали. Теперь они каются все. Они поняли, что они делают. И они падают и каются. Трубы трубят. Священники говорят, наступают дни покаяния. Кайтесь в своих грехах. Бог принимает ваши молитвы там. Можете почитать. Очень интересно в интернете, если вы почитаете про Йом-Кипур, праздник труб, как это все происходило. Теперь нам становится понятна ситуация, почему они все стали плакать, сокрушаться и скорбеть. Слово Божие может производить в слушателях разные реакции. Кто-то усыпает, сидит. Кто-то ободряется, сидит. Кто-то напрягается. Что он там сказал? Я такого не помню, чтобы такое там было написано. Кто-то говорит, рассказывай, рассказывай, я тоже все учил в библейской школе. Каждый по-разному слушает. Но если я понимаю, что Бог дал мне эту Тору, если я понимаю, что за ней, за этим Библией стоит всемогущий, вездесущий Бог, если я понимаю, что это Слово Священного Бога, то я тогда иду и преклоняю ухо свое для слушания закона. Поэтому так важно, чтобы проповеди исходили из Библии, чтобы мы читали с вами оттуда и поясняли, что там написано, чтобы мы могли это выяснить сами, о чем здесь написано, и рассказать это другим людям. То, что происходило с народом, великая заслуга Святого Духа. Вы помните, когда они перестали строить храм, мы говорили об этом в самом начале, при Ездре, пришли два пророка, Агей и Захария. И эти пророки пророчествовали, и после этого они стали снова строить храм. Откройте книгу Захария, 12 глава. Книга Захария, 12 глава, 10 стих. Книга пророка Захарии, 12 глава. Мне, наверное, надо для еще страницы писать для тех, кто по страницам читает. Вы уж меня извините, это 921 страница в Синодальной Библии. Кто по страницам читает, Ветхий Завет, 921 страница. И там есть, Захария пророчествует этим людям, которые были там, строили этот храм. И он говорит им интересные слова, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью духа благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Это пророчество, которое идет в будущее. Но мы с вами видим, что здесь пророчества, обращенные в будущее, всегда имеют свое дело с настоящим тоже. Мы видим с вами, что то, что Бог говорит, что Дух Святой, Дух, который придет от Бога, Он производит в людях две интересные вещи. Дух благодати и умиления. Вот это слово «благодать» – это «хен», еврейское слово, которое обращено еще было к Ною. Дух, который приходит, он, это дух благодати. Когда мы с вами слышим слово «благодать», он, почему-то все улыбаются сразу. Правда? Благодать – это же хорошо или плохо? Посмотрите. «Духа благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем». Благодать – это радость или это слезы? «Рыдать о нем и единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Благодать сокрушает сердца людей. И именно это происходит с этим народом. Езра берет книгу, молится, начинает оттуда читать, и Дух Святой использует это слово, и происходит сокрушение с людьми, которые читают, слушают. Дух Святой начинает их ворачивать. Как мы сюда попали? Как мы сюда пришли? Это наша заслуга или нет? Мы нарушили все законы и постановления. И мы снова стоим здесь, на этой земле, в Иерусалиме. И мы здесь снова есть храм, снова есть поклонение. Откуда это все? Благодать твоя. И они плачут. Они вот реально понимают, что с ними происходит. Когда мы с вами вечерю принимаем, я вижу, отсюда стоят здесь впереди, я вижу, как некоторые из нас плачут. Я вижу, как некоторые из нас сокрушают. Не все, правда. Но это не надо, чтобы все плакали. Я просто вижу, как некоторые люди. Иногда, когда проповедник проповедует, видно, как люди воспринимают его слово. И когда вы читаете Библию дома, быть может, у вас есть такие моменты, когда вы открываете Библию, читаете какое-то место и начинаете плакать. И говорить, как можешь ты меня любить за это? Когда мы делаем с вами грех, когда мы каемся и говорим, Боже, как мог, так как я поступаю, поступают язычники, которые не знают Тебя. Я Твой Сын, я это сделал. Прости мне это. Вот этот Дух благодати, Он сокрушает нас и потом дает радость, о чем мы будем говорить с вами дальше. Практическое милосердие с 10 стиха начнется. Я хотел бы закончить эту проповедь из 118-го псалма. Один из моих любимых псалмов. И знаете, почему один из моих любимых псалмов? Я так до сих пор его не могу до конца понять, этот псалм. Он такой большой, чтобы его полностью понять, это надо очень много времени с ним провести. Он очень интересный. И мы в прошлый раз на Фрайцайт, кто был с нами на Фрайцайт, мы читали 118-й псалом, если помните, стояли три человека, мы впереди стояли, мы читали из этого псалма. Так вот, я хотел бы прочитать стихи со 113 по 120 стих. Это 15-я буква еврейского алфавита. Каждый стих этой буквы каждый стих начинается с буквы еврейского алфавита, 15-й по счету. Послушайте, как интересно, 113-й, 120-й псалом. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь. И в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты не излагаешь, ибо ухищрение их – ложь. Как изгорь или как шлак отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от сердца твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». Вот мне кажется, что что-то подобное происходило с этими людьми, когда они слушали это слово от Бога. Я хотел бы, чтобы мы с вами проверили себя сегодня и могли посмотреть, подвести черту, о чем мы с вами говорили. Посмотрите, эти люди в 8 главе начинается с того, что они стремятся к Богу, они собираются вместе, их никто не зовет. Их никто не тащит, их никто не созывает, их никто не загоняет. Им никто не звонит и не спрашивает, почему ты не приходишь на собрание. Они знают, что первый день 7-го месяца, где они должны быть? На площади и слушать закон. Это праздник. Мы должны там быть. Это наше желание. Причем это их внутреннее желание. Они хотят собираться в места поклонения Богу и не просто хотят, а собираются. Они хотят слышать закон Бога. И они сокрушаются и плачут о своих грехах. Да поможет нам Бог с вами, чтобы Библия также действовала в наших сердцах, чтобы у нас было такое же отношение к этому слову, чтобы мы понимали, что за этим словом стоит великий, всемогущий Бог, который дал нам этот закон. Давайте встанем с вами и помолимся. Я хотел бы еще раз помолиться этой молитвой, которой помолился Езра, или, скорее всего, что он ей молился. «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избавивший нас из среди народа и даровавший нам свою Тору. Благословен ты, Господь, дарующий Тору. Благословен ты, Господь, мы благословляем Тебя, Твое имя. Будь благословен за все то, что Ты сделал. Ты вытащил нас из среды этих народов. Ты вытащил нас из среды неверия, этих людей, которые погибают в неверии. Это не наша заслуга была, Ты это сделал. Мы славим и благословляем имя Твое. Благословен Ты, Всевышний Бог. Мы славим Тебя. Спасибо Тебе большое за то, что Ты дал нам Библию. За то, что сотни, тысячи, миллионы людей умерли за то, чтобы эта книга могла появиться у нас. Мы славим и благодарим Тебя за то, что мы живем в стране, где и пока еще не притесняют за то, что мы читаем Библию. Мы можем каждый день, утром, дома, вечером, днем, на собраниях, на природе, как мы сегодня были на крещении, читать из Твоего Слова и сокрушаться, радоваться и знать, что Ты наш Бог. Мы благодарим Тебя за это. Миллионы людей сегодня в мире не имеют такой возможности. За это их притесняют и убивают, сажают в тюрьмы. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам эту возможность. Ты дал нам Свое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Церковь. Будь благословен вовеки, в которую мы можем приходить, в которую мы можем насыщаться Словом Твоим, в которую мы можем находить утешение, когда нам плохо, в которую мы можем находить сострадание, когда мы страдаем, в которую мы можем находить радость, когда мы радуемся, в которую мы можем находить поддержку, когда нам тяжело. Мы благодарим Тебя за всех братьев и сестер, которых Ты дал нам здесь, что эти люди, которые переживают, плачут, молятся друг за друга, за каждого из нас. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем к любому из нас обратиться, и каждый готов помочь каждому из нас. Это Твоя заслуга. Мы благодарим Тебя за это, Господи. И мы благодарим Тебя, что мы можем в этой церкви здесь снимать помещение, что эти люди благосклонны к нам, даже когда мы здесь плохо что-то делаем. Мы благодарим Тебя. Ты это сделал возможным. Ты великий, всемогущий, святой Бог. Бог Авраама, Бог Исаак, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог и Отец Иисуса Христа, Сына Твоего, который пришел и отдал жизнь свою за грехи наши, оправдал нас через свое воскресение. Мы благодарим Тебя. Да будет прославлено великое имя Твое, Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.